श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण। Итак, сегодня праздник, который на самом деле мы проводим сегодня, но он состоялся вчера по календарю. День явления Господа Рамачандры. Был пост до заката солнца вчера, все постились. Сегодня будет пир, да, после программы. Я не ошибаюсь. Это я обещаю, но не знаю. Но есть традиция. Праздники, у них есть свое очень великое предназначение. Это какие-то великие события, происходившие в прошлом. Какие-то великие даты, великие деяния, великие личности. И это становится праздником в человеческом обществе. Отмечать такие события, особые подвиги, особые взгляды. И среди всех вот героических, выдающихся деяний, деяния Господа являются наивысшими. Господь Бог, Он превыше всего. И что самое удивительное, Он являет свои эти игры среди людей, приходит в общество людей время от времени. Время от времени означает с определенной регулярностью приходит. Это называется аватар. И хотя есть изначальный Господь, Своям Бхагаван, Бхагаван Своям, у Него есть множество различных форм, проявлений. Собственно, не множество, а безграничные проявления. Среди которых некоторые для нас играют особо важную роль для людей. О некоторых формах и проявлениях мы знаем с вами из истории Вед. И многие проявления мы не знаем. Не открытый человек, труднодоступный. Потому что это вещи запредельные. И таким образом Бог открывает себя человеку, но время от времени. У Него есть свои планы. И вот Господь Рамачандра, Он приходил в Трета-югу. Вот это была другая эпоха. Не такая, как сейчас. Может быть, нам трудно представить, что такое Трета-юга. Позапрошлая эпоха. Сейчас Кали-юга. Мы рождены в век Кали. И он будет длиться по нашим подсчетам очень долго. 432 тысячи лет он длится. И прошло всего 5 тысяч лет, еще 427 тысяч лет впереди. Впереди вот сотни тысяч лет деградации ожидают людей. Сотни тысяч лет деградации. И эта деградация будет иметь волновой характер. Не линейно, а волновой. Иногда будут какие-то подъемы, иногда будут спады, но в целом вся эта вот синусоида пойдет вниз, уже идет вниз. Это Кали-юга, эпоха времени такая. Она отмечена тем, что это океан боли, океан слез человеческих. Сложности на каждом шагу, в отношениях особенно. Внутри каждой личности какие-то проблемы. Также жизненная сила становится слабее, никто не проявляет такого могущества, как в прошлой эпохе. Если мы обратим внимание на те времена, когда пришел Господь Рамачандра, людей было меньше на этой планете во много раз в Трета-югу. И срок жизни дольше. 10 тысяч лет срок жизни было у людей. Ну, некоторые жили дольше, на самом деле. Но в целом, 10 тысяч лет для Трета-юги — это нормально. И люди обладали могуществом большим, ситхами. Не думайте, что если сейчас создали сотовый телефон или какие-то еще технологии, мы стали обрели могущество. Это говорит о нашей неспособности общаться на расстоянии или запоминать многие вещи. Потом прибегаем к калькуляторам. Запоминали. Была крепкая память. И не было необходимости общаться по сотовым телефонам. Они могли общаться без технологий. Они обладали способностями, сверхспособностями. Но уже не такими, как в Сати-югу. В Сати-югу в полной степени были проявлены ситхи человека. И эта эпоха отмечается тем, что в Трета-югу появляются очень великие святые и очень великие демоны на планете. сейчас вы не найдете таких могущественных святых и таких же могущественных демонов. Вот, на наше время. Немножко святой, немножко демон. Так мы видим. Некоторые такие похожие как бы проявления святости есть у каждого человека. И есть также какие-то проявления демоничные. Но почему люди ослабли? Потому что в ум проникли сомнения. Мы так и не решили до сих пор, демоном быть или святым. Для человека это очень сложный вопрос. Нужно решиться на что-то одно. Я вас и атмика, бути, экеха курунандана. Если человек сосредоточен на одном, он достигает этого. Но если он сомневается, он не достигает ничего ни в этой жизни, ни в следующей, говорится. И в следующей жизни ничего его не ждет особенно. Если он в этой жизни сосредоточен на чем-то одном. И, например, в то время цари были такие могущественные, они управляли царствами, совершая жертвоприношения. Представьте себе. Никакой политики. Такая духовная мощь, что люди были счастливы. И царь был настолько силен, что мог вызвать на поединок или на бой кого угодно, в любом количестве. Один. Он был таким уполномоченным. Раджа Риш назывались. Практически праведного царя убить невозможно. Но даже праведный царь может гордиться своей праведностью. Даже праведные цари могли ссориться, потому что и царство, и границы, и всякие, и понимания. И у них, как правило, было много жен, много богатств, царства процветали, и более-менее сохранялся мир. И наряду с этим также был Равана, жил тогда, один из царей. Но он был ракшас по природе. Был великий демон. Он также принимал участие в жизни земли, носил неопределенный свой вклад, совершал тоже яги, имел тоже силу определенную, обладал всеми ситхами. Но он мог поддерживать мир с другими царствами. Они жили в мире. У каждого были свои царства, никто не вмешивался ни туда, ни туда. Каждый знал свою задачу. Что общего было между этими людьми? Они все следовали ведической культуре. Они знали, откуда черпать могущество, поэтому следовали ведической культуре. И святые, и не святые знали, имели эту связь. Понимают, любой человек, святой он не святой, он знает, что ему необходимы знания. Без знания он никто. Наука. Если взять Равану, великого демона, он был величайший ученый на планете, один из величайших ученых на планете. Один из величайших мистиков. Собственно говоря, я думаю, что он был самый великий мистик на планете в то время. Он обладал 78 мистическими ситхами в полной степени, говорил Шрила Прабхупада. Равана. Он мог творить любые чудеса, какие хотите. Создавать что-то. Мог перемещаться на другие планеты и контролировать даже некоторые сферы жизни там. Потому что он знал законы мироздания хорошо. И плюс его способности, он в знак гордости своего могущества, он сражался даже с царем полубогов. Представьте себе, у него была рана отметина на теле. Он гордился этой раной, что это знак, что он очень могущественный, что он мог лично биться с царем Индрой, царем небес. Очень, очень сильный был ракшас. Есть ракшас и есть люди. Я не знаю, сейчас нет аналога, чтобы указать, кто такой ракшас по рождению. По характеру ракшасов много. Но вот по рождению трудно сказать. Мы человеческие существа. Ракшас не совсем человек. Например, если человек съест человека, это греховно, он ответит по закону кармы и вообще по закону государства. Это очень наказуемо. Но если ракшас съест человека, он не подлежит наказанию. Это его природа. Просто не попадайтесь на глаза ему. А если попались, то как-то договаривайтесь. Вы уже должны сами как-то регулировать это. И ракшасы вообще жили в лесах какое-то время. Вот в прошлые два пара-югу они жили в лесах. Но в третьей югу этот царь ракшасов имел столицу на Ланке. Шри-Ланка, слышали? Это была его столица. Город был весь из чистого золота. Вы поверить не сможете. Какие богатства были у Раваны. знаете, такие богатства, я думаю, нельзя было собрать на всей планете. Он их воровал с высших планет. У Куверы воровал много богатств. Куверы — это хранитель сокровищ полубогов. И вот Равана мог проникать в другие измерения и там заниматься грабежом, разбоем. А потом снова скрывался у себя на Ланке. У него был воздушный корабль, он перемещался в пространстве Пушпака, но это был не его, это был небесный корабль. На Земле такие не делают. Тойота не годится никуда, Ниссан, джип, ну что это. Равана знал толк в этих технологиях больше. У него была безупречная память, и, конечно же, у него было великое вожделение. Если Равана влюблялся в кого-то, он отбирал у кого угодно любую жену. Он уже не смотрел ни на что. Замужем, никакие обстоятельства не мешали ему просто взять ее себе, забрать ее. У него было несколько сот, там, не знаю, жен. Гарем целый. Все были самые красивые, самые лучшие. Потому что у Равана было великое вожделение. Знаете, великий человек, значит, великое вожделение. На материальном уровне. А что еще человека может сделать великим? На материальном уровне, без вожделения вы ничего не сделаете великого. Без великой гордости ложной вы не сможете занять какое-то место, знаете, подчинить себе других людей. Вы должны развивать гордость, вы должны культивировать вожделение, плюс ведическое знание. Ведическое знание плюс все качества негодяя, и тоже результат будет какой-то. И, конечно, у него была своя мораль, этика, своя религия. Религия у демонов простая. Любишь, значит, это твое. Не любишь, лучше убить сразу. Все просто. Зачем вот смотреть на того, кого ты не любишь? Лучше убить его. И смотри только на тех, кого ты любишь, что тебе нравится. Но в то время праведные цари были также могущественны, поэтому Равана не мог быть хозяином всей планеты. Он был хозяином Ланки. Но богатств на Ланке было больше, чем богатство Вселенной он там скапливал. Поэтому он был удовлетворен. На людей он смотрел свысока, он с ними не сражался вообще. Эти людишки, они пусть тут хозяйничают, им так кажется просто. На самом деле хозяин я даже с ними даже связываться не буду. Он имел благословение. Да, он имел благословение, что он его не сможет убить ни полубог, ни... Но он не боялся умереть от руки человека, и такого благословения не попросил, забыл. Был очень гордый. Поэтому Раманчандра пришел в династию Ракху как человек. Это аватар. Но он играет роль человека. Если внимательно посмотрите Рамаяну, вы видите, что он играет роль человека. И две причины на это. Одна причина, что Равана мог погибнуть по благословению только от руки человека. Он не хотел нарушать это благословение Брахмы. И вторая причина. Он должен был показать пример всем людям, что такое человеческая жизнь. С Трета-юги прошло уже миллионы лет. И люди плачут в Индии, когда думают о Рамачандре и мечтают о Рамараджи, Парупада говорит, о том царствовании, когда Рама был на планете. Знаете, как он управлял? Он дал обещание, что будет хорошим правителем для всех людей. Что это означает? Вы понимаете, что это за обещание? Для всех людей, включая негодяев. Он будет хорошим правителем для всех людей, даже если этот человек негодяй, он все равно будет для него хорошим правителем. Это возможно? Подумайте вообще, это возможно осуществить обычному человеку? Рамачандра был таким. Его называют категория воплощения Мариада Пурушоттама. Пуруша — это наслаждающееся живое существо. К Богу относится это положение. Пуруша. Он верховно наслаждающийся. Пурушоттама. Но Пурушоттама означает сверх материи. Он не наслаждается материальными гунами. Он наслаждается высшей духовной природой. Пурушоттама. Но чем? В чем заключается конкретно Марьяда? Марьяда — нравственность. Это воплощение высочайшей нравственности. Любую сторону возьмите его жизни. Она подробно описана в Рамаяне. Вальмики мудрецом. Детально. слова, поступки, внешний вид, атрибуты, окружение, братья, отец, имена, жена, что они делали в изгнании 14 лет, все, зачем? Это высочайший пример. В нем заключено все ведическое знание. Если мы хотим получить ведическое знание, нам нужно воплощение ведического знания. Иначе оно не постигается. Воплощение. Рамачандра — это воплощение всего ведического знания. Он идеальный сын. Не найдете ни одного изъяна в его этой роли сына по отношению к отцу Дашаратхи. Дашаратха — могучный царь. Даша означает 10. Радха — колесниц, боевых колесниц. Он умел сражаться одновременно в 10 направлениях. Одновременно, один. Это Махарадха. Если он выходил сражаться, и там не было героев, сражения не было просто. Нужен был великий герой, чтобы сражаться с Дашаратхой. Был очень могучным царем. Рамачандра стал его сыном, потому что он очень хотел сына. Не было детей. Там была история. У Дашаратхи не было ребенка, поэтому он очень беспокоился о наследстве, о царствовании, о продолжении рода, о традициях. И в конце концов получил благословение, и у его четырех жен появилось 4 сына. У трех. 3 жены. 3 жены, да. Каушаля — это мать Рамачандры. И так они получили рождение великой династии. Шастры говорят, что Рамачандра, его братья — это воплощение Четурвьюхи. Васудева, Санкаршана, Прадюмна, Анирудха — все воплотились вместе. Стали братьями. Это Вишнутатва. Это один бог. В разных проявлениях, экспансиях. Вот это сложно для обычного человека понять. Он думает, бог один, он его персонифицирует в какую-то конкретную личность. Но таких личностей безграничное множество, которые персонифицируют бога. Это и есть бог, все вместе взятое. Вишнутатва, там другое представление об индивидуальности. У нас представление об индивидуальности — это совсем другая личность. Вот есть человек, и есть тоже еще один человек, но они разные. Почему? Разная индивидуальность, мы говорим. Но когда мы говорим о Вишнутатве, об индивидуальности Бога, то там может быть во множестве форм одна личность. Множество форм. Некоторые мистики могут иметь тоже несколько форм. Ну, до 9 я слышал. Йоги-мистики, владеющие ситхами в полной степени, до 9 форм, как это был Кардама Муни, да, описывается, он 9 форм мог производить экспансии. Но они действуют как бы синхронно. Если действует оригинал, так же действует и отражение, как в зеркале. Если оригинал поднимает руку, все формы действуют точно так же. Так я слышу. Их поведение зависит от оригинала, но в этом случае каждая форма действует как бы самостоятельно, в одной личности. Вот это сложно понять, что Бог один, одновременно множественен. А если вы скажете, что Он только множественен, то как быть с личностью? Если вы скажете, что только один, то как же Он безграничный? Так вот одновременно Он един и множественен. И когда он приходит как Рамачандра, он не проявляет все свои качества. Как Господь Кришна. Он не имеет, не проявляет столько качеств. И Прабхупада дает пример, что если вы хотите осветить какую-то комнату, вы подбираете электрическую лампочку соответствующей мощности для освещения. Если это очень большой зал, требуется много люстр, понятно, больше энергии осветить его. Но если это небольшая комната, достаточно лампочки небольшого накала. И точно так же, когда приходит Господь, Он приходит, проявляя разные могущества. Например, когда пришел Рамачандра, то Хануман, его слуга, проявлял большее могущество часто, чем он сам. Например, Хануман прыгнул на ланку через океан. А Рамачандра, чтобы попасть на ланку, строил мост по океану. Но Хануман мог просто перепрыгнуть туда. Почему? Потому что Рамачандра играл роль обычного человека. Но обычный человек, как показал Рамачандра, действующий как слуга нравственности, слуга мудрецов, слуга Бога, слуга полубогов, всех высших, наделяется всеми этими полномочиями. Поэтому ему служит Хануман, ему служит Бог океана, ему служит Брама, Индра и все полубоги. Такой человек сотрудничает, получается, что он обладает сверхъестественным могуществом в сотрудничестве. И Рамачандра, он не творил каких-то особых чудес, ну, кроме того, что он владел оружием очень чудесно. Например, когда Сугрива засомневался в его могуществе, ну, дело в том, что Сугрива — это царь обезьян, и в изгнании Рамачандра решил помочь ему, а взамен Сугрива по-дружески окажет помощь ему, найдет ситу. Но Сугрива засомневался: а как ты поможешь мне? У меня брат очень могущественный, он захватил царство, и чтобы отнять царство, нужно убить моего брата. Но мой брат очень могущественный, я сомневаюсь, что ты можешь одолеть его. Ты обычный человек. А это Ванар. Он чрезвычайно могущественный, я знаю его силу. Я могу срывать, говорит, горы, бросать горы. Он меня побеждает очень легко. Поэтому я не уверен. Но ты хотя бы докажи свое могущество. И вот тогда Рамачандра выпустил стрелу из своего лука в деревья, которые стояли в ряд перед ним. Одно скрытое за другим. В один ряд семь деревьев тала. И одной стрелой пронзил их все. Эти деревья. Тогда Сугрива сказал: ну, я такого еще не видел. Это не может делать даже мой брат. Похоже, что ты на самом деле необычный человек. Теперь я тебе доверяю. Он был великим воином. В династии воинов родился. И о чем мы хотели с ним поговорить? Я не буду всю Рамаяну рассказывать. Это займет очень долгое время. Она большая, Рамаяна. Ее даже инсценировать очень сложно по этой причине. Обычно отрывки показывают из нее только. Или сильно сокращают сам сюжет. Сюжет очень простой. Рама женился на Сите. Затем из-за дворцовых интриг был изгнан в лес. Сита ушла с ним, и Лакшман, младший брат, тоже ушел с ним. А потом Равана украл Ситу в лесу. Вот этот Равана, о чем мы сейчас говорили. Потому что он, с одной стороны, хотел отомстить Рамачандре за оскорбление своей сестры Шурпанахи, с другой стороны, он испытал сильное вожделение к Сите. Вот этот момент может быть очень странным. Если посмотреть на Писание, кто такая Сита, это мать Вселенной, это абсолютно духовное проявление внутренней энергии Господа, чистейшее. Как же могла коснуться ее рука вожделеющего демона Раваны? Даже взгляд, как такое могло случиться, что вот похотливая такая личность, как Равана, мог смотреть на нее, хватать руками и завладеть ей, захватить царство. Думали об этом? Это даже непостижимая вещь. Как все это такое оскорбление вообще допустил? Как допустили высшие силы это? Когда они были в изгнании, в лесу Дандакарани, там появилась эта демоница. Демоница ужасного вида, ракшаси. У них другая культура, другие стандарты красоты. Она считала себя первой красавицей. С большим брюхом, с разновысокими грудями, описывается, с косыми глазами. Она считала себя первой красавицей. Потому что была сестра Раваны, и ей говорили только комплименты с детства, и поэтому она себя считала. Она сестра царя Ланки, Трилокешвара он его назвали. Он на самом деле все три мира подчинил, как демон себе. Она его сестра, поэтому ей всегда льстили. Она пришла очень гордая, самовлюбленная. В этот лес заинтересовалась. Тут какие-то странные люди появились. Не жители леса, а изгнанники должно быть. И она увидела Раму перед собой. И она восхитилась. У нее тоже было вожделение. и великая гордость своей красотой. Но она понимала вкус Рамачандры. Она знала, что этот человек, он не понимает культуру ракшасов. Поэтому я пойду на уступки. И она приняла красивую человеческую форму перед ним. Потрясающую, прекрасную форму. Она меняла свой облик. Она появилась перед ним и сказала, что ты мне подходишь. Я бы хотела тебе выйти замуж. Рамачандра посмотрел на нее, очень заулыбался и сказал, я уже женат, и у меня уже есть жена, а вот мой брат Лакшман, он не женат, посмотри на него, он тоже хорош. Она посмотрела на Рамачандру, на Лакшмана и тоже удивилась, тоже очень хороший. О, удивительно, они хорошо оба. Ну хорошо, я подойду к нему. И тоже сказала, что женись на мне. Он сказал, ну, понимаешь, я младший брат. Ты не будешь тогда старший ни с кем. Ты будешь тоже младший, если выйдешь замуж за младшего брата. А я просто слуга старшего брата. Зачем тебе это нужно? Тебе нужно самое лучшее. Так я понимаю. Иди к нему снова. Они шутили таким образом, Лакшман и Рамачандра. Ну, они отправляли ее друг к другу. И... Но Рамачандра сказал, я дал обет, что я буду иметь только одну жену. Вот она, нравственность. Это очень важно. Это нравственность. Эка патни врата, обет иметь только одну жену. Это очень хорошо. Хотя в ведической культуре не запрещается иметь больше жен, но Господь Рамачандра дал пример высокой нравственности, только одну жену. Поэтому у меня уже есть жена, и я не могу жениться на тебе. Вот иди, я тебя познакомлю, вот Сита моя. И она увидела Ситу, она ничего подобного не видела, она была ошарашенной красотой. Все ее представления о собственной красоте, конечно же, сразу же разрушились. Но из зависти она думала, боже мой, какая уродина. Плоский живот. Это узкая талия какая-то, ужас. То есть все то, что мы превозносим и считается красивым, для нее казалось безобразным, потому что она завидовала. И когда человек завидует, то он увидит одни недостатки. И она сказала, я решу проблему. Не беспокойтесь. Я сестра Раваны. Я сейчас съем Ситу, а потом выйду замуж за вас. Да и все. Если Сита проблемы, вот как жена у тебя есть, и из-за нее ты не можешь на меня жениться, то я просто ее съем, я ракшаси. Я могу ее съесть. И напала на Ситу. И вот тогда Лакшман отсек ей нос. И уши. Для женщины это серьезная потеря. Она так завопила, так громко, что весь лес, там листья все пообрывались, деревья некоторые попадали. Я не умею такой сейчас звук издавать. Но если бы здесь была Шурпанакха, я думаю, если бы она закричала бы, здесь бы не осталось ничего в целом. Все просто полопались наши перепонки и все остальное. Она тоже была мистиком могущественным. И с таким воплем она убежала к Раване и пожаловалась. Что это сделал Рама и Лакшман? И также она сказала, что, дорогой брат, там еще была Сита. Она стала описывать ее красоту. Если раньше ее критиковала, то в этом случае она стала описывать ее красоту, все ее достоинства. И вот Рама влюбился, услышав описание Ситы от Шурпанакхи. И посмотрите, Шурпанакха тоже может описывать красоту божественную. Если вы даже просто скажете про Кришну что-то не в хорошем духе, это все равно кого-то привлечет. Такое могущество Кришны. Одна преданная рассказывала, как к ним в дом, к дому ее отца, где она жила, приходил один человек, который жаловался на Хари Кришну. Он подавал в суд на Хари Кришну, он воевал с Хари Кришной, потому что его сын стал кришнаитом. Бывший морской офицер, знаете, молодой красавец с великим будущим и карьерой, вдруг стал кришнаитом. И пришлось ему выйти из партии коммунистической в то время. Все, карьера рушится. Поэтому он не мог простить этого. Он приходил каждый день и жаловался на кришнаитов и рассказывал про них все подробно. Что у них есть четыре глючих принципа. Эти фанатики не едят мясо, не принимают никаких, даже чай, кофе не заставите пить, настолько фанатично. Лук, чеснок не едят тоже. Они в азартные игры не играют, телевизор не смотрят, в кино не ходят. Интернета тогда не было. И сексом даже со своей женой не занимаются. И постоянно бубнят. Это какой-то гипноз какой-то, понимаете? Вот это вот вибрация, вот они ездят. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, он передразнивает. Они руки трясутся в это время, они вот такие вот. Они такие сумасшедшие, эти кришнаиты. Понимаете, вот они моего сына сбили с толку. Партийный уже был в такие годы. Положение занимал, морской офицер, у него такое будущее было. И вот посмотрите, он сейчас ходит с этой рукой, трясет, и Хари Кришна повторяет. Он... То не ест, все не ест, то не смотрит, с нами не общается вообще. Их нужно всех убить вообще, эти кришнаиты. Я, говорит, это слушала много дней от него. А потом спросила, а где они вообще находятся, эти кришнаиты? Он говорит, так я даже адрес знаю. Он дал ей адрес, все, вот там они находятся. Я, говорит, уже не раз туда милицию, говорит, вызывал. Как-то вот они неуязвимы остаются. И вот она по адресу пришла и стала преданной. Так что Шурпанаха тоже может распространять сознание Кришны, видите? И Равана заинтересовался этим Ситой, отомстить Рамачандре, показать свою мощь, могущество. И вот этот план. Он позвал брата своего Мариджи. Это был подчиненный демон. Тоже великий демон. Но он уже встречался с Рамачандрой в прошлом. Он уже понимал и говорил: Равана, Рама не обычный человек, не путай. Он роль играет только такую. Это сам Вишну, я тебе точно говорю. Потому что я его уже видел, на себе знаю его силу. За что Маричи и Субаху, эти два брата, они преследовали браманов в лесах. И Рамачандра пришел, чтобы защитить браманов. Он пустил две стрелы. Одной стрелы он стрелой убил этого Субаху, а другой стрелой Маричи отбросил за океан. За океан, одной стрелой. Несчастный упал куда-то на какой-то остров, после этого стал Бабаджи. Он разуверился вообще в каком-то человеческом ракшасическом могуществе, он такого не встречал никогда, это была беспредельная сила, мощь, и он понял, кто это, от одного удара стрелой. Он стал Бабаджи, стал молиться всю свою жизнь вообще. И тут Равана зовет его: Маричи, тут план, ты мистик, давай сыграем эту игру. Ты станешь прекрасным золотым оленем и привлечешь внимание Ситы. Сита захочет этого оленя, конечно же. Это будет мистический прекрасный олень. И вот Рамачандра побежит за тобой, чтобы поймать тебя. Отвлеки его подальше, а я все остальное сделаю сам. Это был план, как выкрасть Ситу. Мариджи сказал: дорогой мой, это невозможно, что ты говоришь. Ты меня отправляешь на верную гибель. Я погибну обязательно. Ты не понимаешь, что такое Рамачандра. Он сразу все поймет. Но Равана сказал: но если ты это не сделаешь, я тебя убью. Маричи подумал: так, либо меня Рамачандра убьет, я уйду в духовный мир, либо Равана убьет, я никуда не уйду вообще. Я снова ракшасом рожусь. Ну, пусть меня лучше Рама убьет. И согласился. И Сита в изгнании, можете представить, Сита это из царского дворца, это жена будущего царя Сита, молодая, нежная, прекрасная Сита, вся духовная, она в изгнании в лесу. И Лакшма Нармачана служит ей, чтобы она не знала никакого горя, там и цветы, там и птицы, и... они наслаждались жизнью, и тут олень этот удивительный появился, ох. Он весь переливался разными цветами, как будто был из драгоценных камней. Рога были как будто из серебра, шерсть как будто из живого золота. И он двигался, удивительно излучая сияние, пил воду, играл на поляне. И Сита увидела, что за чудо, что за чудо. Рама, смотри, смотри, кто это? Я хочу такого оленя. Поймай мне его. Кто-то сказал, я не помню, что она хотела возить на нем свои вещи. Ну, косметику, говорят они. Я не знаю, я слышал кто-то в Индии такие тонкости, кто-то знает, что Сита возила косметику с собой еще. Ну, она же, это Шакти, татва. Это женщина. Мы говорим женщина. Это шакти татва называется. Ее обязанность очаровывать Рамачандру. И вот косметика. Ну вот на этом олене как раз косметику можно возить. Так, очень красивый, ручной олень будет у меня. Буду с ним играть. И Рамачандра, чтобы доставить удовольствие, он побежал, погнался за ним. И Лакшману сказал: ни при каких обстоятельствах не оставляй Ситу, хорошо? Потому что это может быть и трюк. Трюк ракшасов может быть. Охраняй Ситу. Лакшман мог кого угодно остановить своим оружием. Но план был таков, что когда этот олень, этот Маричи, был убит стрелой Рамачандры, последнее, что он закричал мистическим голосом: «Сита! Лакшман!» Мистический голос они услышали издалека. «Помогите мне!» Голосом Рамачандры точно подделал его. Дважды они услышали, как Рамачандра зовет на помощи. И Сита очень беспокоился, сказал: «Лакшман, да ты как так спокойно сидишь вообще?» Говорит: «Не беспокойся, с ним ничего произойти не может. Не беспокойся. Скорее всего, кто-то там играет. Не обращай внимания». «Как не обращай внимания? Рамачандра в беде, а ты сидишь спокойно и говоришь: не обращай внимания? У тебя что, планы на меня какие-то есть?» Итак, Сита совершила некоторую апаратху. Лакшман закрыл уши, говорит: «Что ты такое говоришь? Ты же для меня как мать, жена старшего брата. Я выше твоих стоп на тебя никогда не смотрел вообще. Но если ты так беспокоишься, я пойду. Но одно условие, вот я делаю круг вокруг тебя. Не пересекай эту черту, хорошо? Никто не сможет, кроме тебя, пересечь эту черту. Будь за чертой». И убежал. И именно в это время появляется Рамана на сцене. Вовремя. Но в образе отшельника, совершающего аскезы. Говорит: «О, мать, вынеси мне какие-то подаяния, я совершал аскезы, и мне нужно прерывать пост. Дай мне какие-нибудь фрукты, у меня нет никаких сил вообще взять пищу самому. Выйди сюда». Он говорит: «Ну я не могу, эту черту запрещено». «Как, ты отказываешь в подаянии браману? Ну тогда проклятие на твою голову, на весь твой рот обрушится проклятие. Это греховный поступок». И вот таким образом Сита перешагнула эту черту и была схвачена Раваной. Он просто схватил ее за руку. И тут у него колесница воздушная, и они улетели. Был один свидетель Джатаю, птица, друг Рамы. Они подружились в лесах. Необычный разумный коршун. Он подумал: «Это Сита, странно. Я же знаю ее супруга. Рамачандра, а это кто такой? Это Раван. А, так он похищает чужую жену, у него репутация плохая. Я знаю этого негодяя. Он напал, но был убит. Раван убил его». И Джатаю ранен и упал в лес, и позже Рамачандра найдет его, в момент смерти будет рядом с ним. Но когда они вернулись, Лакшман и Рамачандра, они увидели вот эти следы, что Сита как-то боролась, там гирлянда осталась, вот эти вот вытоптанная трава. Они поняли, что был трюк, было похищение, и Рамачандра проявил гнев. Гнев божественный. Он сказал: «Сейчас я разрушу всю вселенную, Лакшман». Почему разгневался? Потому что он спросил у гор, у свидетелей, кто забрал Ситу. Но горы боялись Равану, и все молчали. «Ну, мы горы, мы не понимаем ничего», они так думали. Им это свойственно так думать. Но если Рамачандра вас спрашивает, отвечайте. Даже если вы гора, вы должны говорить. Потому что если вас Бог спросит, вы обретете способность говорить. Если Бог обратится к вам, вы сразу обретете способность необходимую. Как Друва Махарадж, он не знал, что сказать, когда увидел Господа перед собой. Он понять, он еще был маленьким ребенком, не читал много книг, не был образован. Господь заулыбался, его раковиной своей коснулся его лба, и он обрел способность говорить. Его молитва записана в Бхагавата Пуране. И поэтому, когда Рамачандра обратился к горам, горы подумали: лучше оставаться горами. Они испугались Равана, он сказал: «Ну тогда я разрушу всю вселенную, они все предатели». Лакшман напомнил: «Ты же пришел показать совсем другую черту, ты же пришел представить всю нравственность в человеке. А человек должен прощать. Бывает, что Бог не прощает, а человек прощает. Да, да, вот карма. Человек заслуживает карму какую-то и страдает, а другой сочувствует ему, сострадает и помогает, прощает ему. Вот законы Бога не прощают, а вот человек прощает. Это предписано ему. Предписано, как его путь. Не так, что пусть эти грешники страдают, они заслужили же. Нет, нет, нет. Люди сострадать должны, помогать друг другу. И Отцу Верховному это нравится, оказывается. Разве отец не может наказать какого-то своего ребенка? Но разве ему не нравится, когда другие дети, тем не менее, заботятся о нем? Отец будет очень счастлив, на самом деле. Но если отец наказывает кого-то, и все братья подходят и тоже пинают его в отместку, отцу это не понравится. Скажет, нет, нет, это я могу наказать, а вы должны оставаться братьями. А вы должны любить друг друга. И поэтому наказание только свыше может прийти, на самом деле. Человек не имеет права наказывать другого человека. Закон должен быть так в обществе. И вот Рамачандра представляет вот этот закон нравственности. Я не знаю, насколько он прописан подробно, закон нравственности. Нравственность — это то, что нужно иметь, ее трудно прописать подробно. Сострадание тоже, это просто нужно иметь, его трудно прописать законным образом. Потому что все статьи закона можно очень гибко и хитро нарушать. Если нет этой нравственности, подменять можно чем угодно. Поэтому закон в сердце должен быть. Нравственность больше не на бумаге существует, а в сердце человека. Честность тоже не на бумаге, а в сердце человека. По бумагам я могу быть честным человеком, но при этом я быть в сердце быть настоящим подлецом. А на бумагах честным человеком. Поэтому Рамачандра представляет закон нравственности, написанный в сердце. То есть он переживает одновременно утрату ситы, и также он заботится о дхарме, о нравственности, о том, что он должен показать пример всему человечеству, как нужно поступать в различных ситуациях жизни, не нарушая нравственности. Ведь человек очень легко нарушает нравственность. Месть – благородное дело, он говорит. В конце концов, меня обидели, я тоже имею право обидеть теперь. Вальмики в прошлом... Отпетый бандит стал величайшим мудрецом, который увидел игры Рамачандры, медитации, описал их в Рамаяне. Однажды за медитацию, он привел медитацию, потому что услышал крики птиц. Эти птицы, птиц убивал охотник в лесу. Жестокий человек. Эти охотники, они жестокие. В этой медитации, представьте, он так долго медитировал на высшую абсолютную истину, что сердце его стало таким мягким, таким сострадательным, что он не мог пережить вот это вот, то, что он увидел, смерть этих птиц, супругов. Птицы супруги были. И они печалились не только о своей смерти, а еще видели смерть друг друга. И они тоже испытывали боль. И Вальмики вдруг стал это все понимать и чувствовать. Он уже не был тем бандитом бесчувственным. Он обрел способность видеть все это. И из него вырвалось проклятие, когда он увидел все это с болью сердца. Потом подумал, ну как же так? Я же все-таки мудрец, я должен контролировать гнев. А я все-таки проклял, защищая одно живое существо, нанес вред другому живому существу. Как жить без насилия? Это великая наука. Доступна только очень разумным людям. Это и есть как бы цивилизация. Смысл цивилизации — научиться жить, не совершая ни малейшего насилия. И поэтому медитируем на пример Господа Рамачандры. И проклятие Вальмики было необычным. Он сказал, пусть никогда не изведует счастья тот, кто жесток. Это проклятие работает по сей день. Это стало законом мира, когда Вальмики это произнес. Это и закон остается сейчас. Никто не может обрести счастье, если он жесток, если он не умеет прощать. И так началась Рамаяна. Собственно, это первая строчка в Рамаяне. С этого момента. И пришла удивительная музыка в это время к нему. Эта музыка образовалась в эти стихотворные формы Рамаяна написано и считается вершиной мировой поэзии. Ничего нет подобного. Мы не можем читать оригиналы, потому что это санскрит. Но все специалисты утверждают, что выше поэтическое произведение невозможно создать. Особо музыкальный ритм там. Когда ее поют, все плачут. Когда Рамаяну поют, все плачут. Возможно, мы услышим когда-нибудь такие вещи. Мы слышали в Калакшетре, когда там ставили Рамаяну на фестивале много дней, 7 дней подряд. Отрывки Рамаяны были. Незабываемые были зрелища. Показывали сражения, как Хануман спас Лакшмана. Особенно потрясло всех, я помню, это всех потрясло, как Хануман спасает Лакшмана. Просто всех потрясло это событие. Когда мы видели Ситу на сцене, все просто вздрогнули, все ахнули. Весь зал просто ахнул. Настоящая Сита была на сцене. И когда пел слепой, там был слепой музыкант один. Его приводят за руки, он прекрасный музыкант, идеальный. Мне кажется, он играл на скрипке, кто-то другой пел. И они поют Рамаяну в это время, все шлоки, необходимые шлоки. Живая музыка на протяжении 3 часов, без единого изъяна все это делается. С огромным вдохновением. Я даже не знаю, это не похоже, что это как-то репетировалось, знаете, настолько спонтанно и одновременно на сцене происходят все эти события, и все оживает. Это трансцендентные истории, понимаете, это духовные, живые истории, поэтому они оживают в любое время. Если мы просто медитируем, как сегодня, день явления Господа Рамачандры, если просто медитируем на эти качества, на эти события, и Рамаяна, она оживает из Трета-юги, мы можем понять, что же такое нравственность. И Рамачандра, он с этого момента, он погружается в разлуку, в состояние разлуки, боли. Эта разлука считается высшим проявлением любви. Именно в разлуке с наибольшей силой обостряется любовь и привязанность. И Сита, она у Равана, и Равана не может коснуться ее на самом деле, потому что у него проклятие мудрецов. Он много женщин насиловал. И однажды случилось это с дочерью одного брамана. Этот браман проклял его и сказал: если ты от этого времени еще раз применишь насилие к женщине, хоть какое-то, ты умрешь, твое сердце разорвется на 2 части, я проклинаю тебя. И он не мог, он боялся. Но он ставил ей условия, что если через 1/2 года ты не выйдешь замуж за меня, я тебя просто съем, как ракшаса. При этом очень любил ее. Он ее любил, видите, со всех сторон. И на вкус она ему нравилась, и как жена нравилась. Это ракшас. Вот странная любовь у ракшасов. Очень собственническая. У него было уже там 100 жен, и Мандакини была главная. Это такая была красавица небесная. И он сказал: Сита, ты будешь главной женой. Зачем тебе Рама? Скажи мне, он изгнанник. Он изгой. У него нет за душой ни гроша вообще. Посмотри на меня. Ты посмотри, сколько золота. У меня столица из чистого золота. Меня боятся полубоги. Я Трилокешвар, у меня есть все. Ну, ты все от меня получишь, будешь главной, первой женой вообще. Кто такой твой Рама вообще? Обычный человечишка. Ты достойна меня. Но Сита говорила: ты порочный, вожделеющий негодяй просто. Рамачандр придет сюда, и ты увидишь, что он такой на самом деле. Ты погибнешь. Злила его очень сильно. Но ничего не мог сделать. Он просто ставил условия и сроки назначал. И в конце концов прилетел Хануман через Ланку, нашел Ситу, вернулся обратно, рассказал, что Сита на Ланке, найдено местонахождение ее. И армия Сугривы во главе, это обезьяны-медведи, армия. Вообще видели, чтобы кому-то служили обезьяны-медведи в лесу? Регулируемая армия, войска. Это факт, описан в Рамаяне. Что это за духовная сила, когда вам подчиняются обезьяны-медведи? Когда вы можете приказывать горам или океану. И в этих моментах он проявлял вот свое особое могущество над всеми. И мост строился всей армией каменной. Этот каменный мост нашли, ну, географически он там, на дне океана сейчас, этот мост, со спутника пролегает. Есть специальный документальный фильм, который рассказывает об этом. И плавающие камни в Рамешвари — это не что-то удивительное. В храмах их содержат плавающие камни для туристов специально, чтобы они платили деньги, пожертвования снимают с них. Чтобы увидеть плавающий камень, плати деньги, пожертвования, а потом тебя пускают, и ты можешь посмотреть на этот плавающий камень. Потому что когда-то нога Рамачандры ступала на этом камне. Рамешвара это место называется. Там можно увидеть плавающие камни. И они построили этот мост и пошли на Ланку войной. На самом деле, когда Хануман нашел Ситу, его взяли в плен. То, что он стал есть без спросу фрукты в Ашоковом саду. Рвать и есть. Это были фрукты из сада, или личного сада Раваны. Там и Сита и находилась. Его хотели взять в плен. Он стал ломать эти деревья, деревья этим бить этих всех воинов. И сколько бы воинов ни послал, он всех избивал. И в конце концов послали великих воинов. Он мог их тоже убить всех. Но он подумал, если я сейчас всех убью, то я не получу даршин с Раваной. И неплохо было бы увидеться. И его связали. В связанном состоянии его привели в зал Раваны. И Хануман сказал, верни Ситу сейчас лучше, попроси прощения, все будет хорошо. Но такой наглости Раваны ни от кого не слышал. Какая-то обезьяна. Такие вещи говорит вообще. Говорит, убейте его. Но там был Випхишина, его брат праведный. Сказал, ну если ты убьешь посланника, ты нарушишь дхарму, твоя репутация. Подожди, брат, не спеши, нельзя убивать посланника. Культура. Ну хорошо, накажите его тогда за эту дерзость. У обезьяны самое важное место какое? Хвост. Это предмет его гордости. Высочайший. У человека что предмет гордости? Лицо, да. Лицо. За лицо он больше всего боится. Но у обезьяны лицо обычное. Ну вот хвост. Хвост, там вся сила. И для ловкости очень важный, важный как бы орган. Подождите хвост и отпустите, он сказал. Вот так его накажем. Но он не знал, что у Ханумана было благословение, что огонь не действовал на него. Чтобы огонь не действовал, нужно просто иметь благословение. Мне нужны костюмы какие-то. Как? Огнезащитные, да, у пожарных есть сейчас такие специальные костюмы, где вы на полчаса можете войти в пламя. Или меньше. На Хануман действовал пламя. И с этим пылающим хвостом он сжег всю Ланку. Он подумал, Рамачандра не давал мне такого приказа уничтожать Ланку. Но я не виноват. Меня просто хвост подожгли. Я же обезьяна, я тут попрыгал немножко, ну и Ланка загорелась. У него было оправдание. Но это была его, как бы, его лила, его игра была. Он сознательно сжег эту Ланку. Ручьи золота текли, говорят, по городу. Все плавилось. Все, что горело, горело, а золото просто плавилось, стекло ручьем. И весь город Ланка был испепелен. И тогда Випхишина сказал, Равана, слушай, неужели до сих пор думаешь, что это была обычная обезьяна? Обычная обезьяна не прыгает через океан. Обычная обезьяна не сражается с такими махаратхами, как ты посылал воинов. Обычная обезьяна испепелила весь твой город Ланку прямо при тебе. При тебе всю столицу твою сожгли, ты ничего не мог сделать. Подожди, Равана, ты не спеши. Рамачандра не обычный человек. Поостерегись. Ну, хотя бы тебе нужна помощь какая-то. И он пошел искать помощь. Союз заключать. Знаете, кому он пошел? К Бали Махараджу. Да, это был Бали Махарадж. Бали Махарадж – царь демонов. Но он преданный. Со времен Вамана он великий преданный. Он познал могущество Господа и предался ему. Но он царь демонов. И как демон к демону, Равана летит на другую планету к Бали Махараджу, который живет еще с Сатья-юги. И говорит, ну, нужна помощь, у меня война. И кто же твой враг? Ну вот, Рама, сын Дашаратхи. Да, тебе нужна помощь, я понимаю. Большая помощь. Я не знаю, как тебе помочь. Вот я лично не могу тебе помочь. Я могу тебе помочь в одном, рассказать, что такое Рама. Он необычный человек. Он, скорее всего, воплощение Вишну. Ты не сможешь одолеть его. Да что ты говоришь? Ты обычный человек. Нет, не говори мне эти вещи. Я убью его. Просто мне нужны деньги для войны, но что-то еще. А, деньги. Деньги могу дать. Пойдем. И он привел его к горе. Они шли куда-то и шли и увидели огромную золотую гору, как Кайлаш, знаете, гигантскую гору золота из чистого. Хорошо? Вот, видишь, пойдем в другое место. Пошли еще очень долго шли, увидели точно такую же гору золота. Две одинаковые, в разных местах Вселенной фактически. Ну вот, если ты эту гору одну сможешь унести, она твоя. Все золото твое. Равана мог поднять Кайлаш, мистик. Он гордился своей силой. Но эту гору он поднять не смог. Он застрял и стал кричать. Бали Махарадж вытаскивал его туда. Едва живого. Он говорит, ты знаешь, что это было? Эти две горы? Это две Сергии из ушей Хираньякашипу. Когда Господь Нарисимхадеев на своих коленях разорвал его на части, эти две серьги слетели с его ушей и упали в разных частях Вселенной. Так вот, Рамачандра — это тот самый Господь Нарисимхадеев. И в это мгновение Равана обрел сознание Кришны. Но лишь на мгновение. Потому что вдруг до него дошло эта мощь, безграничная мощь. Он понял, что его силы тоже ограничены, а здесь нет, здесь не ограничены. Но он все равно же жалкий человечишка. Я не могу смотреть на это, не могу предаваться какому-то человеку. Он не мог это, преодолеть вот эту иллюзию. И он забрал как-то какое-то золото и ушел обратно. Это все. Потом была война. Много было интересных сюжетов. Рамачандра убил Равану. Несложно это было сделать, на самом деле. Он тоже был смертный. И забрал Ситу. Я хотел прочитать немножко отрывок из читания Чаритамриты на интересную тему. Знаете, Господь Чайтанья, он путешествует по Южной Индии, именно в тех местах, где Рамачандра скитался. И там есть много храмов до сих пор, храмы Господа Рамы. Браман, которого встретил Шри Чайтанья Махапрабху, пригласил его к себе домой. Браман этот был великим преданным Господа Шри Рамачандры и большим знатоком его деяний. Он полностью отрекся от мирской деятельности. То есть результат будет такой, что если мы погружаемся в игру Господа Рамачандры, у нас развивается сильное отречение. Вот если хотите, мужчина, развивать отречение, думайте об этих качествах. Героизма и нравственности. И развивается отречение. А мыши с реки Критамала, Шри Чайтанья Махапрабху отправился к Браману на обед, однако обнаружил, что никакого обеда нет, поскольку Браман ничего не приготовил. Он приглашает на обед, смотрите. Господь Чайтанья приходит вовремя, идет делать омовение перед обедом, как положено, приходит, ничего нет. Вас пригласили на обед, имейте в виду. При виде этого Шри Чайтанья Махапрабху спросил, он разгневался, Господь Чайтанья, или что, был недоволен, как вы думаете? Нет, он спросил как? Досточтимый, пожалуйста, скажи, почему ты еще ничего не приготовил? Ведь уже полдень. Он смиренно спросил. Обычно, когда еды нет, то смирения тоже нет. Есть еда, есть смирение, нет еды, нет смирения. Ну, простите, таков закон желудка. Но поскольку это Господь Чайтанья, верховная личность Бога, то он понял, что тут есть какой-то высший смысл в этом. Браман ответил, слушайте внимательно. Уважаемый господин, мы живем в лесу, и пока у нас нет всех необходимых продуктов. Тут нет магазинов, он сказал. Я пригласил на обед, но у меня, вот послушайте, как это он сделал. Продуктов не было, когда он пригласил на обед. И когда Господь Чайтанья пришел, тоже не было продуктов. Когда Лакшман принесет из леса зелень, плоды и коренья, тогда Сита все приготовит. Так ответил Браман. Ну так вот, то есть он зависел от Ситы и Рамы во всем, даже в приготовлении пищи. Кто может жить еще в лесу, кроме преданных, скажите? Обычно люди живут рядом с магазинами. В лесу как? Где брать пищу? Нет гарантий. Но этот человек жил там, Браман, в лесу. Он говорит, вот как только Лакшман принесет коренья необходимые, фрукты, и Сита сразу все приготовит. Шри Чайтанья Махапрабху такой метод поклонения очень понравился. Он был счастлив, хотя и голодный. В конце концов, Браман в спешке принялся готовить. Ну, видимо, Сита, то есть Лакшман что-то принес, очевидно. То есть он находился на спонтанном уровне, он видел эти игры. Это было особо. Поэтому Господь Читане понравилось, что он уже общается с Господом Рамой. Живет просто. Если он общается с самим Господом Рамой, то какая ему разница, где жить, в лесу или дома? Нет беспокойства. Шри Читанья Махапрабху пообедал около 3 часов дня, но Браман, пребывая в сильном расстройстве, сам ничего есть не стал. Браман оказался очень расстроенным, даже ничего не ел. Когда мы расстроены, мы не хотим даже есть вообще. Вот вроде хотел есть, и вдруг расстроился, ну все, не буду есть, не хочу. Если вы сильно расстроены, можете сутками ничего не есть. Все блокируется от расстройства. Ум. Заметив это, Шри Чайтанья Махапрабху спросил Брамана: «Почему ты постишься? Чем ты так расстроен? Что тебя беспокоит?» Вот этот великий, преданный Господ Рамачандра отвечает ему. Браман ответил: «Жизнь моя лишена всякого смысла. Я покончу с собой, бросившись в огонь или в воду. Любезный господин, Сита, мать Вселенной, и верховная богиня процветания, услышав, что ее коснулся демон Равана, я не нахожу себе места». Вот что такое бхакти. Вы даже это слышать не сможете. Как только описывается, как Равана взял ее, схватил за руку и потащил, вы не сможете вообще это слышать даже. Но мы можем слышать, может быть, потому что еще не видели Ситу. Но этот браман видел Ситу. Поэтому с тех пор не мог даже есть пищу. Как же так? Сита. Тут он ее описывает. Мать Вселенной, Верховная Богиня Процветания. Как мог демон вожделеющий вообще коснуться ее? Господин мой, я испытываю такие муки, что не в силах жить дальше. Тело мое пылает, как в огне, но, увы, жизнь никак не покинет его. Это была форма экстаза у него такая. Так он переживал за Ситу, когда Равана ее украл. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Пожалуйста, не допускай больше таких мыслей. Ты мудрый пандит, почему бы тебе не задуматься глубже?» Что же глубже можно предложить? Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «Вне всяких сомнений, Сита Деви, возлюбленная супруга Верховного Господа Рамачандры, имеет духовное и исполненное блаженство тела. Ее нельзя увидеть материальным зрением, ибо ни один материалист не обладает такой способностью». То есть увидеть Ситу не мог Равана. Так как же, кого же он тогда видел? Кого же он схватил в плен? Вот загадка. Тот, кто наделен материальными чувствами, не в состоянии даже увидеть Ситу, не говоря уже о том, чтобы коснуться ее. Когда Равана похитил Ситу, он забрал лишь материальный иллюзорный образ. Вот такая ловушка была для Раваны. Он думал, что он может обладать Ситой. И образ материальный удалось пленить. Но душу Ситы нет. Она была недоступна. Она была недоступна для него. Как только Равана предстал перед Ситой, она исчезла. И чтобы обмануть Равану, Сита послала вместо себя свое иллюзорное материальное подобие. Знаете, кто такая Сита? Источник Майи. Иллюзорная энергия. Она легко обманула Равану. Вы думаете, она что, такая беззащитная? Что так легко может сдаться в плен любому вожделеющему Раване? Никогда она не покинет Рамачандру. Никогда. Если бы на самом деле, я фантазирую, такого быть не может, Равана мог взять в плен духовного Ситы, она бы и не жила там ни секунды. Это было бы невозможно. Поэтому здесь высшая иллюзорная энергия, мать Вселенной, говорится. Она сыграла эту шутку с Раваной и предстала в материальном образе. Дух не подвластен материи, так гласят Веды и Пураны. Затем Шри Чайтанья Махапрабху заверил Брамана: «Поверь мне и больше не отягощай свой ум подобными заблуждениями». Хотя до этого браман постился, он принял на веру слова Шри Чайтанья Махапрабху и поел. Так жизнь его была спасена. То есть этот браман умирал с этими мыслями. Он уже жил в лесу, он уже обрел отречение, он уже отрекся от всего мира, он уже готов был оставить это тело даже. Он не мог больше думать о таких вещах даже. поскольку настолько был предан Ситхи-Раме. И Господь Чайтанья спас ему жизнь, сказал: не переживай сильно об этом, давай глубже подумаем. Об этом нужно переживать, но есть еще и другой смысл, более глубокий смысл. Мы переживаем все равно за Ситу. Не так, что это была тень Ситы, и переживать нечего. Надо тоже переживать, потому что даже тень Ситы имела проблемы какие-то. И когда Рамачандра убил Равану, Равана очистился. Он признал, что перед ним верховная личность Бога. Поэтому Равана тоже прославляется. В итоге. В итоге все прославляются в Рамаяне. Он обрел освобождение. Великие демоны, все на самом деле это великие преданные. Так Прабхупада говорил. Они тоже достигают Кришны, но по-другому. По-другому. Итак, каких благословений можем просить сегодня? От Господа Рамы. Отречение. Нравственность. Верность. Героизм. Чистота. Решительность. Служение, уважение. Честность. Уметь прощать. Вы говорите все невозможные вещи, никто это делать не умеет. Но по милости Господа Рамачандры мы обязательно научимся этому. Сам человек, он не способен на такие подвиги внутренние. Но по милости Господа Рамачандры это возможно. Если мы обретем просто любовь к нему, у нас появится сила быть героичными, честными, чистыми на пути к своей цели. На пути к Богу не может быть карьеры, не может быть обид, не может быть столкновений. Если мы повернемся лицом к Богу, мы увидим, что путь-то открыт. Но если мы не повернулись лицом к Богу, мы видим, вокруг одни недостатки и страдаем. Но если мы посмотрим на Кришну или Рамачандру, мы не увидим никаких недостатков и не будем страдать. Никто нам не мешает обрести прямо бхакти. Это единственная проблема сейчас, в современное время, что при всем, что есть религии, философии, социальные проекты, международные организации, у людей нет любви к Богу. Поэтому они продолжают видеть недостатки и в организациях, и в обществах, и в друг друге, и в семьях, и в чем угодно. И страдают из-за этого. Если мы повернемся лицом к абсолютной истине, мы увидим картину лучше. Мы увидим, что дорога прямая, даже ухабов нет, просторная. Мы можем легко пойти этим путем. Хари Кришна. На этом мы закончим. Сейчас будет другая часть программы. Шри Рамачандра Махамахотсава Ки Джай. Шри Шигорнитай Ки Джай. Шри Прабхупада Ки Джай. Гоуру Примананды.